Так, ну, предлагаю начинать. Еще раз всех приветствую. Скажите, есть ли у кого-то уже сейчас прям сразу сходу готовый вопрос, который хотите обсудить, или пойдем по плану? Так, ну хорошо. Тогда зачитываю первый вопрос, который поступил в соответствующий пост в группе ВКонтакте. Николай Левашов, продолжение. Вопрос задает Алексей. Приводит цитату из статьи Владислава Журавлева, которая называется, если мне не изменяет память, «На грани безличности в темноте безразличности». Цитата звучит так. «Тысячи пользователей и лишь только сотни, в лучшем случае, статей и коротких заметок. Да даже заметок уже нет особо. Даже таких. Болели почки, применил комплекс, креатинин в норме, моча классического цвета. Жив и здоров. Спасибо. Лишь только дай-подай. И где ваши статьи, Федор Дмитриевич? Сами-то где?» Вопрос задает Алексей. Почему отсутствует ожидаемое количество отзывов? Ваши версии. У кого есть мнение по этому вопросу? Свое видение прошу. Кто готов? Ну, тогда я свое мнение выскажу по этому вопросу. На мой взгляд, причина здесь в том, что люди просто в основном не занимаются собой, не занимаются практикой и ждут манны небесной от комплекса, чудес оздоровления и так далее. Вот, ну, у меня вот такое представление о причинах. Затягивает быт, затягивают привычки, затягивают текущие дела, кажущиеся важными в моменте. Вот, времени, которое тратится на проработку материалов по новым знаниям, на практику взаимодействия с комплексом, уделяется чрезвычайно мало. Соответственно, и статей, как результат, тоже мало. У меня вот такое представление. Если у кого-то есть иное, прошу, берите микрофон. Так, ну, если никто не готов, тогда идем дальше. Следующая цитата от Алексея из той же статьи. «Нет ничего хуже безразличия. Это намного страшнее любых эмоций в ваш адрес. Это есть полная потеря репутационного статуса и вообще любых перспектив, где бы то ни было и когда бы то ни было. Одумайтесь. Хотя люди даже не понимают, что информация предоставляется не для того, чтобы им запастись тушенкой и пережить апокалипсис, и не для чувства, что у нас все будет здорово и светло, а лишь для того, чтобы заставить людей думать, творить и помогать, что, к сожалению, почти бесполезно». Второй вопрос, почти риторический. «Товарищ судья, вы при вынесении этого приговора молотком уже стукнули? Что по этому поводу ответил Василий на... В другом посте написал, но очень созвучно, на мой взгляд, в контексте этого вопроса. Хорошо, вот полностью согласен с автором. Это ответ был, точнее, комментарий на публикацию самой статьи Владислава. Вот. Василий пишет, полностью согласен с автором, все подмечено очень верно. Если вы по каким-то причинам стали замечать, что время уходит, то для вас это плохой признак. Это говорит о том, что вы находитесь в стадии бездействия, бесплодного ожидания чего-либо или кого-либо и прочей неактивности. Когда человек занят действительно стоящим делом, ставит какие-то цели, достигая их посредством жизненных ценностей, ему просто некогда думать о таких пустяках, как уходящее время. Считаю вот эту фразу из статьи ключевой, а настоящий дар времени – ненадобность думать о нем и его восполнять. Мне вот очень понравился этот ответ, и, на мой взгляд, он даже лучше отвечает на вопрос заданный. Вот. Здесь вопрос не в том, стукнули ли уже молотком при принятии этого решения, на мой взгляд. Вот. А здесь больше и важнее другое, что когда человек начинает задаваться вопросом, а достаточно ли я делаю, то сразу возникает много других вопросов, важных для самого человека, на мой взгляд, в первую очередь. Таких как, а чем надо заниматься, вот, если я занимаюсь не тем, такое ощущение возникло. А достаточно ли я делаю? А что именно я делаю? А каким образом это ведет меня к моей цели? А какова на самом деле моя цель, правильно ли я ее понимаю? А как это соотносится с тем, что я изучил, например, из новых знаний? И так далее, и так далее, и так далее. И здесь уже рефлексия, она должна привести к каким-то положительным результатам. И при прочтении, при изучении статьи Владислава, кстати, вот для меня, по крайней мере, было ценно, можно как угодно, на мой взгляд, относиться к материалам, которые были им предоставлены, но есть, безусловно, положительные нюансы, и вот это один из них. Очень хорошее место, потому что если есть ощущение, что ты не дотягиваешь, если есть ощущение, что время утекает, и его, оно не применяется в правильном состоянии, как оно должно применяться на правильные дела, то человек уже сам для себя дает себе оценку, скажем так. И если такое возникло при чтении, то вполне возможно, это сигнальчик, который стоит разобрать и что-то начинать менять. Это на самом деле здорово, ведь информация, она, вот как здесь, опять же, Василий привел тоже цитату, и Владислав тоже написал, что информация нужна для того, чтобы заставить людей думать, творить и помогать. И в конечном счете значение важное, конечно, имеет первоисходная информация, но куда важнее сейчас, в текущем времени, именно реакция человека на информацию. Информации сейчас много, разного рода и так далее, но вот именно изменения в человеке, которые он своим трудом в себе производит, и информационные в том числе, они показывают качественное состояние структуры его мозга. Вот. И, соответственно, любая информация, попадая в мозг, она вызывает определенную реакцию. И в зависимости от этой реакции, соответственные выводы могут быть сделаны как системой, так, в общем-то, и самим человеком, потому что свою реакцию можно, безусловно, отслеживать, о чем и говорит вот этот вопрос, заданный Алексеем, по поводу того, вынесли ли уже приговор и так далее, что вот возникает. Я знаю, что это не только Алексей задается подобным вопросом после прочтения этой статьи. У многих возникли такие ощущения негативные. И это тоже говорит о многом. И не только в негативном, на мой взгляд, ключе, а еще и в позитивном, потому что если человек, проведя не такой беглый самоанализ после прочтения и придя к выводу о том, что сделано недостаточно, то, по-моему, это исключительно положительно, если после этого последуют какие-то действия, которые приведут к активизации деятельности, к изменению какой-то практики человека или там, к изменению его проработки теории и так далее, и так далее. Вот. Поэтому здесь, наверное, даже не столько стукнули ли молотком нужно задать вопрос, сколько задать вопрос себе, а что я делаю и правильно ли я делаю. Вот. И уже этим, вот этот фрагмент от Владислава, он чрезвычайно ценен и важен для любого читающего, вот на мой взгляд. Вот. У кого есть желание здесь тоже поделиться и по поводу этих цитат, и по поводу каких-то других, быть может, моментов из других статей Владислава тоже, прошу, если кто готов, берите микрофон, можем проговорить. Прошу ничего не стесняться, берите смело микрофон. Я думаю, что многие здесь присутствующих изучали статьи Владислава, и есть определенное сложившееся мнение. Прошу не молчать, прошу озвучить, какие у кого идеи, мысли, в том числе и по поводу приведенных материалов в вопросе. Ни у кого нет никакого мнения по поводу этих материалов? Или меня не слышно? Говорю сам с собой. Ну хорошо, тогда идем дальше. Третий вопрос Алексея в продолжение. Если вдруг еще нет, ну это относительно прошлого вопроса по вынесли ли приговор, стукнули ли молотком, если вдруг еще нет, какие у кого идеи, как выправить ситуацию в требуемое русло? Вот здесь тоже, на мой взгляд, вот Василий отвечал на этот вопрос прямо в посте ВКонтакте. Ответ такой. Я давно обратил на это внимание. Из 1628 подписантов на сегодняшний день, ну, имеется в виду в группе, Николай, ваше продолжение, судя по комментариям, активны всего 32 человека. Это, как говорится, куром на смех, даже еще смешнее. Я не знаю, почему люди отмалчиваются, здесь никто не будет хватать за горло с криком «Где твоя статья?». Но хотя бы писать осмысленные комментарии – это по силам каждому. Уговаривать и подстегивать – это бесполезно. По-моему, должны сложиться какие-то пазлы в сознании. И только тогда люди готовы к активному диалогу. Может же тут каких-то пособий и методичек по развитию мозга. Разочарую всех, их нет и не будет. Ибо так задумано высшими иерархами, когда они создавали Солнечную систему и человека. Также было задумано и Николаем Левашовым, когда он создавал свой уникальный фантастический генератор. Только личный труд, только осознанные действия с полным пониманием и ответственностью за то, что делаешь, на основе новых знаний ведут к развитию. Ну, в принципе, Василий здесь фактически повторил то, что я говорил минутой ранее. Есть ли у кого-то здесь еще желание что-то добавить? Алло, меня слышно? Звук идет?
Алло, нет.
Прошу, кто смелый?
Алло, у меня нет доступа к микрофону, включаю только вот так.
Слышно, слышно, Виктория, все хорошо, слышно. Говорите.
Ну, я немножечко припозднилась, вроде раньше зашла, но уже говорили. Я так поняла об этой статье, да, Владимира, разговор.
О какой статье, простите?
Ну, вы обсуждаете.
Статья Владислава Журавлева «На грани безличности в темноте безразличности».
Да.
И можно туда же, кстати, вот и предыдущие статьи «Мозамбик», «Проект «Спящая мышь» и «Абдулла».
Да. Ну, вначале, когда это читалось все, ну, это вот мое, как бы, мои представления. Когда это все читала, тем более, когда прочитаны книги Левашова и Светланы, то понятно, как бы это, думала, что это расшифровка, продолжение всего этого, вот, более углубленное. Но когда вот эта последняя статья, особенно в конце, заставила задуматься, конечно, насколько это все в самом деле, или человек просто так думает, или он просто это красиво, так сказать, преподнес. Особенно насчет комплексов и так далее, вот это насторожило. И хорошо, что вот я, извините, не помню, кто в наших этих чатах там. А, по-моему, Юрий Очеретяный же написал, да. Когда вот он разложил все это по полочкам, вдруг пришло осознание. А то даже и не подумалось, что это просто фантазии Владислава. Так что, конечно, не знаю. Даже, наверное, надо действительно все сразу анализировать. Потому что я вроде прочитала все, так посомневалась, думаю, вот как неправ. И в то же время как бы отложила все эти рассуждения в сторону. А оказывается, надо было все-таки более глубже с этим совсем работать.
Благодарю. Ну, а ваш собственный вывод каков?
Выбор чего?
Вывод. Каков ваш собственный вывод?
мой вывод, он вот особенно в конце, да, там все эти говорили, особенно в конце насчет комплекса и так далее. В чем я согласна, что да, сидеть и ждать, когда он... О. Алло, меня слышно?
Да-да, конечно, слышно.
Что-то куда-то все ушло. А, вот. Насчет того, что нужно действительно очень серьезно трудиться с комплексами, ну вообще с программами света, да, это согласна. Но что так категорично говорить о том, что вот кто влево, кто вправо, кто пройдет, кто нет, наверное, это как помягче сказать, но это не ему решать, во всяком случае.
А разве там какие-то решения были озвучены?
Нет, ну не решение, а он так категорично говорит об этом, что как будто вот ему дали разрешение так говорить. Поэтому у меня это не очень воспринялось.
Понятно, понятно. У кого еще есть здесь восприятие какое-то? Самое главное ведь даже не столько правильность, это вопрос уже индивидуального, индивидуальной подготовки, да, и так далее, а именно сам вывод, который возник после прочтения и к каким мыслям это все привело.
Можно я?
Да, конечно.
Пару слов скажу. Ну, в целом, впечатление от статьи очень позитивное. Вот особенно, когда первую половину читаешь, лично у меня ком в горло подступал, особенно где там про старость, про все вот это вот, про наше тело, как оно устроено, как несправедливость того, что как бы старение, вот это смерти физического тела, что как бы его вообще не должно быть физического тела у нас, как бы. Ну, а по выводам, что будет жестко все, как бы и трудиться надо, тут как бы спору нет. Каждый сам себе судья. Ну и кто заслужит, тот пройдет. Кто не заслужит, тот не пройдет. В принципе, все у меня.
Да, благодарю. Кто-то еще желает?
А можно, простите, для всех вопрос. У меня возник, когда я эту статью прочитала, вот в начале, вот как сказал Сергей, почему-то долго, так сказать, вопрос в том, что вот, а нужны мы Земле в тонких телах, когда мы перейдем в тонкий план? Мы как?
Разрешите, я попробую.
Да-да-да.
Я просто свою точку зрения озвучу, я не претендую на истину и то, что я сейчас правильно все скажу. Просто мне кажется, чтобы заслужить тонкие тела, это надо еще именно по статье поработать очень хорошо. По статье, а вообще над собой, над своим уровнем разума. И тут о тонких телах, мне кажется, задумываться очень рано. Поэтому тут в физическом теле еще работать и работать, и ни в одном явленном обижении, похоже, придется людям, чтобы заслужить эти тонкие тела. Поэтому как бы надо здесь сейчас над собой работать, а не ждать, когда тонкое тело дадут, и там уже думать. Поэтому, потому что в планете в том состоянии, в котором наш разум, ну, большинство планеты находится, население, явно мы не нужны. Это моя точка зрения, я не претендую на истинность.
А вы что, считаете, что мы не нарабатываем сейчас тонкие тела? У вас их нет?
Я не считаю. Каждый сам себе судья, у кого-то нарабатываются, у кого-то наоборот. Я же не говорю, что вот вы, допустим, не нарабатываете. Я же не знаю за вас. Вы сами должны себя оценить, как вы считаете. А потом нас еще система управления оценит. Совпадают ли ее оценки с нашими оценками самих себя?
Ну, я просто думаю, что если бы у вас не было уже ментального тела, вас бы просто здесь не было в этой группе.
Ну, я не могу себя оценить, у меня нет таких способностей, поэтому ничего сказать не могу по этому поводу. Я бы очень хотел надеяться, что у меня хотя бы там астральное полностью заполнилось. Так что вот.
Да, благодарю. Я здесь с Сергеем на самом деле полностью согласен. В части чего? Например, относительно того, что выглядит это все фантастично. Ну, я бы не сказал на самом деле, что фантастично. Мы многое что читали у Николая Викторовича. И информация о том, что принято решение со стороны системы либо надсистемы о нецелесообразности работы дальнейшей там технологии света у каких-то отдельно взятых индивидов. Ну, в принципе, мы, например, в статьях Федора Дмитриевича иной раз слышали, что определенная особа, в кавычках, важные и значимые товарищи, которые много что о себе думали, у них отключаются, сворачиваются генераторы, отключаются программы и так далее. Если в этом контексте рассматривать, то в этом даже нет ничего удивительного, потому что мы подобную информацию уже слышали. Вопрос в том, что люди очень это тяжело принимают. Ну, это я опять же свою точку зрения говорю, вот как у меня воспринялось. Поначалу мне тоже воспринялось тяжело не с точки зрения того, что там правда-неправда, а вот именно с точки зрения того, что пошел самоанализ, вот почему эта информация, она и ценна. И возникает ощущение, что нужно делать что делается недостаточно, и нужно провести определенную переоценку. Это очень ценно, на мой взгляд. Вот. А кто там относится к проходящим, кто не относится, кому там что свернули, не свернули. Но я здесь согласен на самом деле с позицией, вот, ну, с той информацией, что Федор Дмитриевич озвучивал, что программу эти остановить не может никто и ничто. Но, опять же, мы помним от него же информацию о том, что определенными действиями люди, когда их делали, и сворачивали свои генераторы и прочее. То есть здесь вопрос именно качества своего поведения. Ну, в принципе, здесь что еще добавить? Вот, поэтому да, вот этот фрагмент, я не знаю, что здесь такого особо фантастического или необычного, того, что мы не слышали ранее. Вот. Ну, просто с неким новым акцентом, с некой новой порцией информации. Опять же, я не могу сказать точно, что это неправда, просто потому, что недостаточно информации об авторе как таковом. Какой у него мозг, что он может и так далее. Но я с ним знаком, я думаю, что чуть ближе, чем многие здесь присутствующие, поэтому мне это восприятие этой информации далось несколько проще в этом отношении, наверное. Вот. Поэтому в моем индивидуальном восприятии, в моей картине мира Владислав это может, поэтому он так и писал. Вот. Насчет статьи Юрия, он... В принципе, не хотел ее делать публичной, но выводы там, они, на мой взгляд, спорные. Я там тоже делал пару ремарок. Если есть какие-то конкретные пункты у присутствующих вот, из тех аргументов, которые он приводил, есть желание что-то обсудить, давайте прямо по ним конкретно пройдемся, ну, если есть желание, конечно, либо просто пойдем дальше. Так, ну, если вопросов нет, тогда пока переходить к следующему вопросу. Вопрос задает Кирилл. Вопрос по заболеваниям. Как можно пробудить спящие волосяные луковицы, вылечить алопецию, в том числе наследственно, и восстановить волосы на голове в свете новых знаний и применения технологий света? Вот такой вопрос. Кто готов здесь взять микрофон, начать?
Извините, а меня сейчас слышно? Здравствуйте.
Добрый день, да, слышно? Евгений, вот сейчас не слышно, если вы что-то говорите. Микрофон выключен. Вот тогда начну я. Вот моем понимании. А, нет, сначала приведу ответ. Алексей отвечал тоже. Не уверен, ну, относительно заданного вопроса, он пишет, не уверен. Теоретический принцип такой же, как и со Светл Флора. Модель ДДК и драгенератор. За необходимость промежуточной трансформации модели через тур не подскажу. Вот. Но я, наверное, со своей стороны бы что сказал. Вот если вернуться к первоисточнику, вот Федор Дмитриевич как писал в книге, что облысение – это следствие излучения или причина, чтобы излучать эффективнее, имеется в виду излучение собственного мозга. Может быть и так, и так. Лысеют с возрастом, когда появляется что и чем излучать. Но это без посещения бани. И не грустите, меры по восстановлению волос уже предприняты. И это не клиника Real Transhair. Это программа Светл, и положительные результаты уже есть. В определенных кругах есть такая шутка. Лысая голова – это замша с волосяным покровом вовнутрь. Отнеситесь к этому с юмором и не вводите себя искусственно в состояние неполноценности. Вот, и отдельно, я тоже вот не попалась на глаза, про волосы, про детализацию сути их работы. Они как фильтр, усилитель частот. Тогда с возрастом и развитием логично редеющего покрова больший диапазон частот становится нужным для обработки. Мне приходилось неоднократно говорить, что в этом и пригодятся программы Светл, если вы являетесь их пользователем. Вот. Какой из этого всего можно сделать вывод? Ну, первонаперво, если человек не посетил баню, то процесс облысения является нормальным в том случае, когда у него он начался, потому что есть, как написано было у Федора Дмитриевича, что излучать и чем излучать, и, соответственно, потребность в фильтре, который блокирует определенные частоты, она падает, соответственно, больший диапазон может быть принят или излучен, и уже не нанеся вреда. То есть это своего рода защита. Волосы – это своего рода защита. Вот. Поэтому, наверное, с какой-то стороны это даже хорошо. Единственное, что эстетический момент. Но, опять же, могу сослаться только на информацию от Федора Дмитриевича, что определенные меры предприняты. Однозначно профильную позицию в профилактиках алопеции надо выставлять. И здесь, на мой взгляд, надо, вот если кто озадачился этой проблемой, индивидуально зайти в поисковике, забить, ну, алопеции, причины ее, и посмотреть. Там на самом деле могут быть причины разные, связанные с различными заболеваниями. И здесь вот уже индивидуальная, наверное, работа должна быть, связанная с тем, переносил человек какие-то из этих заболеваний или не переносил. Если переносил, то надо посмотреть специфику их протекания, что могло быть затронуто, соответственно, выставлять эти системы организма, возможно, какие-то профилактики профильные и так далее, и так далее. Вот. То есть первично, наверное, если речь идет про оздоровление при помощи комплекса, это вот профильная позиция алопеции. И я бы выставил еще... Так, сейчас, секундочку, я... Стараюсь быстро найти. Думаю, что здесь определенное кожное заболевание можно поставить. Опять же, я думаю, что можно первую позицию в мышечной системе связки фасции выставить. Это мышцы черепа, лица, шеи. Тоже в определенной степени может быть, на мой взгляд, задействовано. Вот. В остальном, наверное... Гормональная система должна быть отрегулирована, соответственно, эндокринная система должна быть выставлена вся. Вот. Но это если так бегло затронуть, думаю, что вот оно. Плюс, поскольку это все-таки кожное заболевание, опять же, облысение, оно же может быть различного, на разных стадиях может находиться. Может быть так, что волос пока что только прекратил рост. А может быть, если рост прекратился давно, то поверх волосяных луковиц уже произошло наращивание соединительной ткани, и рост волоса он блокирован. То есть здесь, опять же, не совсем понятно, на какой стадии может идти речь, как ее можно обратить. Но в любом случае, если речь идет про какие-то кожные заболевания, какие-то изменения именно в самой коже, то здесь надо уже, наверное, по профилактикам кожных заболеваний пройтись. Потому что системы организма такой нет. Но в профилактиках, в комплексе есть достаточно обширный список кожных заболеваний, которые, в принципе, можно вкупе выставлять. Ну и при выставлении позиции, опять же, отсылаюсь к статьям Владислава, он там, на мой взгляд, очень хорошую схему привел. Это, по-моему, в предпоследней статье, где писал о том, что во время выставления позиции нужно максимально качественно, ну, насколько ты это можешь, настраиваться на каждую позицию, которую ты выставляешь, визуально-графически представлять и создавать программу либо оздоровления, либо просто представлять и проговаривать словами, что тоже является программой. Вот, ну, мысленно, имеется в виду, проговаривать словами. Вот, то, чего хочешь достичь, то есть восстановление, там, регенерация и прочее, прочее. Там, рекомендую прочесть у Владислава, там хорошо написано, в том числе и рекомендации по поводу целого восстановления позиций в комплексе. Вот. На мой взгляд, так. Есть ли у кого-то здесь что-то добавить? Так, ну тогда пойдем дальше. Борис Маков, Марина задает вопрос. Борис Викторович Маков на конференции говорил о новом храме. Новый храм Асгард будет воссоздан в городе Омске, спрашивает Марина. Новый уровень веры ариев. То есть тоже как вопрос, судя по всему. Ну, я вот, наверное, сразу тогда со своей стороны отвечу, что, на мой взгляд, сооружения подобные, они, скорее всего, имеют весьма масштабное обряжение, эти сооружения. Вот, особенности с его истинным предназначением будет возможно возвести, и действительно работать оно будет только после завершения, скорее всего, переходного периода. Вот, потому что если сейчас, вот на текущее время, это экстраполировать, для того, чтобы подобное сооружение могло появиться даже просто в проекте, нужно определенный склад сознания большей части людей и в особенности у тех, у кого в руках ресурсы. То есть это и правящая верхушка, и производители, скажем так, да, как класс. Поэтому думаю, что пока об этом сооружении, наверное, говорить преждевременно. Вот. И уж тем более, когда мы говорим про новый уровень веры ариев. И, может быть, даже и когда в более массовом формате этот самый уровень веры пробьется, тогда, скорее всего, и будет поднят вопрос о строительстве уже некоего сооружения, которое должно идти как усилитель, да, либо как символ и так далее, и так далее. Что касается уровня веры ариев, ну, здесь, наверное, стоит сослаться в первую очередь на монографию Федора Дмитриевича, где он описывал, что такое вера и каковы ее состояния на самом деле должны быть. Если коротко, вот мое понимание текущее того, какая она должна быть, это именно устремление к более совершенным состояниям человека и в целом человечества. Вот, учитывая полученные знания, это постоянное их расширение, то есть вера – это именно просветление знаний. Вот именно в том контексте, в том формате объяснения, как его давал Николай Викторович Климашов. Вот. Наверное, это и есть новый уровень веры. И, в принципе, если так рассудить, то как раз-таки после массового изменения сознания людей, после массового принятия вот этой парадигмы, вот этой доктрины, тогда, наверное, уже можно будет серьезно говорить о самых разных сооружениях, в том числе и храме в Асгарде, да, там, Асгард Верийский. Вот. Ну, у меня, наверное, все. Есть у кого-то еще здесь желание что-то добавить?
Я просто немножко напомню, что Борис Викторович тогда сказал, что какой Омск или что, пока это не оговаривается, потому что гешефтмахеры будут быстренько вокруг землю продавать втридорога. Поэтому конкретно Омск не упоминался, по-моему.
Да, благодарю, Виктория. Ну, в принципе, я сказал почти о том же. Тут нет никаких сомнений, что это, на мой взгляд, преждевременно сейчас. Так, если дополнений нет, тогда идем к следующему вопросу. Игорь задает вопрос. Что такое холестерин? Есть ли у кого-то сходу какое-то представление об этом и о его влиянии? Прошу, берите микрофон. Ну, тогда давайте я начну касательно холестерина. Я вот, наверное, здесь на что бы сослался в первую очередь, это на статью под названием «Время холестерина». Не помню точно, там Федор Дмитриевич или автор, но в любом случае там есть его комментарий. Вот. О чем там шла речь? Там описан некий эксперимент, где у козочек и овечек удаляли щитовидную железу. Вот, и результат оказался парадоксальным. Операция привела к резкому скачку уровня холестерина и тотальному атеросклерозу артерий. Вот, и чем и еще в дополнение, там еще один эксперимент, что чем жестче ограничивали животные жиры, тем выше поднимался уровень холестерина. И вместе с холестерином нарастал и вес. Вот, из всего этого вот, самым логичным образом вытекает вывод о том, что именно недостаточная функция щитовидной железы является одной из главных причин атеросклероза, ну и, соответственно, повышение холестерина, нежели там какие-то животные жиры, про которые говорят, что вот надо от них отказываться, чтобы холестерин не рос. Вот. В то же самое время в этой же статье, предлагаю желающим ее найти, потому что смысла пересказывать ее нет, если коротко, что очень много важных функций в организме это холестерин выполняет, и отказываться от него смысла никакого нет. Он нужен много где, много в чем. И, наверное, если есть вопрос с холестерином либо атеросклерозом, то в первую очередь надо обратить внимание на щитовидную железу. Вот, как бы я начал. Кто еще готов здесь поделиться своим видением, прошу. Кстати говоря, я бы дополнил, что если есть какие-то проблемы с печенью, то, возможно, стоит обратить внимание в том числе на свой рацион именно от того, что синтез холестерина от печени требует мобилизации больших ресурсов. И если человек ограничивает холестерин в питании, то для печени это кризис. Вот. И по-хорошему лучше бы дать печени заниматься своим профильным занятием, да, вот, выведением токсинов, очисткой токсинов, от токсинов организма, нежели вот, загружать ее этой работой. Вот, печень начинает работать с перегрузкой. То есть тут очень много взаимосвязанных моментов. Вот. Холестерин – это и строительный материал для синтеза витамина D гормонов. Ну, вот я так бегло сейчас зачитываю, у меня под рукой эта статья. Вот. Указано также, что холестерин является незаменимым веществом, которое обладает противомикробными свойствами. Он необходим как для внутриутробного развития мозга, так и для нормальной функции центральной нервной системы. Вот. Неспроста 23% запасов холестерина находится в мозге. Ну, в общем, чрезвычайно полезная вещь холестерин. Отказываться от него не надо, нужно следить только за состоянием своей гормональной системы, в частности, щитовидной железы. У меня, наверное, здесь в формате заданного вопроса пока все. Если есть дополнение, прошу, берите микрофон. Да, в чате Алексей пишет, что одна из функций одного из видов холестерина – это ремонт сосудистых повреждений. Согласен, да. Ну, соответственно, исходя из посыла о том, что для максимально качественного восстановления какого-то органа либо восстановления от какого-то типа заболеваний требуется комплексное выставление позиции, не только профильное, что вот выставили, там, например, атеросклероз, и все, и успокоили. Здесь, на мой взгляд, и вот Владислав Журавлев, кстати, об этом писал, вот, а то здесь нужно выставлять комплексно все системы, все органы и все заболевания, которые могут так или иначе иметь сродство, скажем так, вот, с работой этого органа или с конкретным заболеванием. То есть быть либо причиной, либо следствием, либо проистечением своим затрагивать орган, который в результате повреждается, да, вот, от этого заболевания. Поэтому здесь надо ставить комплексно. Вот такое вот у меня, по крайней мере, представление. Есть ли у кого-то сейчас какие-то вопросы или идем дальше? Так, ну тогда предлагаю идти дальше. В группе Николая Левашова «Продолжение» был сделан пост, в котором был задан вопрос по преодолению, по победе над смертью, а именно, что человек, какие человек видит препятствия для себя на текущий момент времени для достижения этой цели, какие возможные варианты решения этих препятствий, скажем так, человек может для себя придумать, почему он кажется реальным или нереальным. Вот. И, в принципе, по результатам, на мой взгляд, можно выделить следующие преграды, которые наиболее часто у людей появлялись. Вот. Это первое, что лично я, например, заметил, предлагаю также присоединиться сейчас к обсуждению, кто также видел этот пост, принимал участие в обсуждении в первую очередь. Вот. Это первое, вот, на что обратил внимание, это в ответах зачастую присутствовали в первую очередь глобальные рассуждения. То есть вот этим грешат многие люди, на мой взгляд. Ну, грешат — неправильное слово. Все-таки формат новых знаний, он обязывает к этому. Вот. И здесь в попытках собрать мировоззрение, цельную картинку, а цельную картинку собирать, как тоже Федор Дмитриевич писал в своей книге, что нужно идти к пониманию частностей через понимание целого. Вот. И вот когда сложилась картинка целого, нужно уже идти за пониманием частного. Это наиболее правильный вариант. Вот. Но, тем не менее, замечал во многих случаях, что отвечали вот именно на общефилософском плане, что вот мне не хватает того-то, того-то в глобальном формате, в то время как цель была именно понять вот конкретно сейчас, вот прям вот встать со стула и вот пойду делать вот то, что прям надо. Вот что мешает для этого. Вот. И были разные у людей предложения в этой части. И там, отсутствие команды, да, в составе которой можно это делать. И отсутствие видимого результата в начале пути, что пропадает стимул. Вот. Праздность, нехватка сил, нехватка воли, недостаточный уровень самоорганизации, неспособность полностью отказаться от того, что интересно, там, но человек сам понимает, что оно бесполезно для развития, но оно интересно. Вот. Не хватает понимания, знания и понимания физики процессов. Отмечается слабый уровень визуализации, там, недостаточный уровень развития сущности мозга. Туда же нехватка октав мозга. Отмечается, что есть много ненужных пустых мыслей. Отмечали, что есть болезни. Безусловно, быт. Вот, в принципе, вот в такую, наверное, группу основных причин я бы свел полученный результат. Но вот на мой взгляд, из всего еще сейчас перечисленного, нет ничего такого, с чем невозможно было бы справляться нашими текущими силами. То есть вот если сказать, что вот озвученная цель, да, если человек действительно, человек, она интересна, он ее принимает, он понимает, зачем она ему нужна, вот, казалось бы, элементарные вещи, да, кто не хочет жить вечно, но он не такой простой, и по-хорошему даже задаться этим вопросом серьезно мало кто готов и мало кто хочет. Вот. Но по сути, вот из озвученного, вот благодаря обратной связи от людей, можно сказать, что не только свое там представление, но оно схоже у многих людей, это понимание того, как надо двигаться правильно, И названные причины, они весьма прозаичны. То есть они ясны, понятны, доступны и поддаются анализу и корректировке повседневной деятельности человека. Там и болезни, это опять же вопрос проработки заболевания, вот именно понимание этого заболевания и проработки, например, с комплексом света, это тоже один из элементов развития. То есть избавление от болезни, причем это можно сделать самостоятельно. Вот, там ненужные пустые мысли, там слабую визуализацию, это тоже все большой труд, как Николай Викторович в свое время на выступлениях всегда говорил, что это требует труда и очень-очень много труда. Вот, и то еще в зависимости, да, действительно, от генетики и так далее, от уровня развития сущности, еще зависит тот результат, который получит. Но в любом случае определенная сдвижка, она будет, так или иначе. Вот, этим тоже нужно заниматься, и труда это занимать будет очень много. Но это очень нужно самому человеку в первую очередь. Ну и так далее. И вот видимый результат, отсутствие видимого результата в начале пути пропадает стимул. На мой взгляд, это один из таких самых коварных моментов. Вот, и предлагаю сейчас всем мозговой штурм, как добиться того, чтобы вот этот пункт перестал мучить, добиться того, чтобы видимый результат был каким-то таким образом. Прошу, перейти микрофон. Я, наверное, начну здесь сам, вот свое представление скажу по видимому результату. На самом деле, видимый результат, он очень здорово зависит от того, что человек ожидает получить. Вот. И даже вне зависимости от того, какой результат он получил по факту, он его может просто не замечать, либо считать его какой-то мелочью, либо ерундой. Опять же, если мы говорим, например, про какое-то оздоровление, и когда речь идет про оздоровление какого-то серьезного заболевания, оно может требовать много времени, например. И здесь действительно очень большой труд, большое время, большие усилия могут понадобиться не только для того, чтобы все проанализировать, выставить правильные позиции, но еще и дать себе возможность, скажем так, уговорить себя, дождаться, не делать скоропалительных выводов и подождать в течение длительного времени, посмотреть результат. Потому что изменения, они также могут рождаться в течение долгого времени. И, опять же, подождав существенное количество времени, это может быть и полгода, может быть и больше, возможно, что-то уже корректировать по ходу дела. То есть это что касается, например, таких умозрительных эффектов работы комплекса, если об этом говорить. Если говорить о визуализации либо о познании, то здесь, в принципе, результат заметить, наверное, даже проще. Потому что если человек действительно подходит систематически, то есть основные же принципы, какие получения устойчивого результата в любой деятельности, это достаточное количество повторений, плюс повторения с определенной периодичностью, которая должна быть не меньше, чем, ну, не меньше определенного значения для каждого, оно индивидуальное, на мой взгляд, вот, от способностей зависит. Ну и, соответственно, желание достичь конечной цели. Если все это есть вместе, то результат он будет появляться все равно. То есть какие-то могут быть временные откаты. Опять же, откаты, они могут быть вызваны тем же самым поведением человека. Но, допустим, вот если к визуализации относиться, вот человек занимался, бросил через какое-то время там и начал активно смотреть, ну, какие-нибудь, допустим, общеразвлекательные вещи. Не, там, не знаю, там, посвятил себя там фильмы месяц смотрел, не визуализировал ничего. На мой взгляд, это вполне себе могло дать определенный перекос и человека откатить обратно. Потому что все-таки любая информация, вот развлекательная, особенно сейчас очень большой акцент у нас в медийном пространстве, именно там на какие-то комедийные, развлекательные шоу идет, они, на мой взгляд, засоряют больше информации. От них действительно тяжело отказаться, безусловно, особенно учитывая, что человеку все-таки хочется вернуть в равновесие свое внутреннее состояние. Вот, а когда вокруг очень много всяких стрессов и видишь, насколько мир несовершенен, особенно в процессе изучения, да, вот материала нового знания, все равно стрессы очень большие. Вот, и хочется это как-то компенсировать. И те, кто медийный контент создают, они не дураки, тоже прекрасно это понимают и подсовывают нам такой интересный суррогат. Вот, в виде Comedy Club и прочих интересных вещей. Вот. А они, на мой взгляд, как информация, тоже несут определенную скажем так, бомбу замедленного действия, и она нас может... Это мой личный вывод, не знаю, насколько он верен, но я думаю, что могут быть здесь определенные корреляции с реальностью, что они тоже могут определенным образом нас откатывать. То есть не только то, что человек может быть... Может быть, надо интенсивность повысить этой визуалографии, может быть, надо делать не раз в день, а раз в час условно, да, и посмотреть, как результат. Может быть, нужно поначалу только делать раз в час, а потом достаточно будет раз в день, и дело пойдет бодрее. Индивидуальная работа. Вот. Я бы, наверное, так сказал. Вот. Если у кого есть еще мысли, что чем дополнить, вот, и какие-то вообще свои соображения по поводу проведенного опроса и сделанных выводов, прошу, берите микрофон.
Меня сейчас слышно?
Да, Евгений, сейчас слышно.
Господи, я как включаю микрофон, наушники отваливаются.
Евгений, вы снова пропали. Кроме Евгения, кто-нибудь готов поделиться своими соображениями по этому поводу? Так, ну, если дополнений не будет, тогда предлагаю пойти дальше. Есть большой блок рассуждений от Игоря. Вот он у нас неизменный участник, активно занимается, прорабатывает тему, в том числе затронутую плотненько на прошлой встрече, по первичным материям, что же это есть и как их можно для себя расценить вот на стыке теорий от Бориса Викторовича и от Николая Викторовича Левашова. Вот. И здесь он рассуждает, я тогда зачитаю и предлагаю, так же, как на прошлой встрече, пойти по мере разворачивания мысли Игоря. Хотелось бы продолжить разговор о высоких материях, что очень важно для ясного понимания сути технологий будущего. Радует, что некоторые наконец-то открыли для себя существование частиц-носителей энергии разума. Разум восторжествовал, из которых... наряду с фотонами и частицами, носителями магнитной энергии, и состоит так называемая первичная материя Николая Левашова. Вот. С чем не соглашается Владимир, имеется в виду меня, вот, утверждая, что именно частицы состоят из первичных материй, добавляя, что и заряд Александра Хатыбова тоже состоит из первичных материй. Итак, указанные частицы состоят из первичных материй или наоборот? Первичные материи состоят из этих частиц. Это суть всех вопросов Борису Викторовичу или Федору Дмитриевичу о первичных материях. Вот, обратимся к корзине с яблоками. Можно сказать, что она наполнена растительной материей, обобщенно, абстрактно. Другой вариант – она наполнена яблоками или яблочной материей, более информативно, конструктивно. И оба варианта, по сути, верны, так как все зависит от уровня мерной масштабности, с которого ведется данное рассуждение. Вот, ну... Я бы здесь вот конкретно с этим примером не сильно согласился, потому что здесь речь не про уровень мерной масштабности все-таки, а именно исключительно про терминологию. Потому что, как ни крути, но на корзину с яблоками либо с яблочной, с растительной материей ты смотришь все равно глазами с одного и того же мерного уровня. Вот. Но не суть. Идем дальше. Поэтому, чтобы постичь суть любого явления, важно отбросить рамки мерной масштабности, что является третьим тайным ключиком познания мира, суть которого как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху. Как известно, Николай Левашов в своих трудах не касался предатомарного уровня мерной масштабности, физики энергии, энергетических решеток, заряда Александра Хатыбова, а рассматривал общие заряды электронов, заряды поверхностей тел, кристаллические решетки. Кто согласен или не согласен с этим высказыванием, прошу, берите микрофон. В частности, конкретизирую, касался ли Николай Викторович предатомарного уровня мерной масштабности. Да, Марин, прошу. Поднимите руку.
Ну, Левашов уже говорил про фотоны, предатомарный уровень. Ну и частично касался, конечно, магнитных частиц. Так, ну, тоже упоминал. То есть нельзя сказать, чтобы он не говорил о них.
А магнитные частицы в каком контексте он упоминал тоже? Разверните, пожалуйста.
Ну вот, когда он говорил не магнитные частицы, а вот он говорил вот этот фон. Ну, в общем, я сейчас это сформулировать не могу, но когда заполнение шло в этих самых А, Б, С, там, Д и так далее. Вот. И там, значит, фон, не фон, а этот... реликтовый фон, вот он говорил. Ну, вот этот реликтовый фон, по всей вероятности, он имел в виду вот эти магнитные частицы. Вот. Ну, я просто вспоминаю сейчас. Вот. Ну, он говорил про фотоны, он точно говорил. Так что вот так вот. У меня все.
А на ваш взгляд, говорил ли Николай Викторович про энергетические решетки?
Про энергетические решетки я вот не помню. Мне кажется, он про них не говорил.
А как вы в контексте этого, вот, например, воспринимаете описанную Николаем Викторовичем структуру планеты Земля, допустим? Мы же знаем, да, что Земля, она собой представляет уже многослойную структуру, которая состоит из разного уровня, разных октав энергии, и построена она из энергетических решеток. Вот, вот в этом контексте вы как смотрите на вопрос?
Тексте. Ну да, значит, это эфирные, астральные, ментальные уровни планеты.
То есть получается, что уже вроде как и говорил, получается, про предатомарный уровень и энергетические решетки.
Да, вероятно, он говорил, но он просто не говорил, что это энергетические решетки. Ну да, вот сейчас вот если задуматься, то, наверное, вот можно сказать, что да, вот энергетические решетки, различные слои. Ну, Земли, эфирные, астральные, ментальные уровни, да.
Вот, также, на мой взгляд, вот, что касается физики энергии, также Игорь указывает, что Николай Викторович не касался, но он не мог ее не касаться, потому что там идет речь про вообще процессы, идущие там на вселенских уровнях, на процессы образования как гибридных материй, так и физического вещества. Это все в рамках физики энергии происходит. Поэтому здесь я тоже не согласен, что Николай Викторович всего этого не касался. Вот. Что касается заряда Александра Хатыбова, но здесь чуть попозже, я думаю, затронем. Вот. Общие заряды электронов, заряды поверхностей, тел, кристаллические решетки. Это Николай Викторович, конечно же, рассматривал. Но, опять же, повторюсь, еще до того, как он это рассматривал, он рассматривал вопрос, в принципе, образования вещества как такового, с самых, так сказать, глубин, с волнового уровня, наверное, так можно это назвать, на мой взгляд. Есть ли у кого-то еще что дополнить или дальше? Так, ну, тогда дальше. Игорь пишет. Заряд – это условное понятие. Существует на различных уровнях мерной масштабности. Заряд – русское слово, означает запас. За рядом, за некой линией. То есть какая-то неоднородность чего-то, запас. Количество, содержащееся в данном теле. Например, яблоки на дереве еще не заряд, а корзина с яблоками уже заряд, имеющий рубашку по Александру Хатыбову в виде корзины. Кто что думает по поводу этого высказывания? На мой взгляд, если говорить о заряде, то здесь пытаться подобрать определение, наверное, проще всего, обратившись к конструктивной теории всего. Там я сейчас постараюсь найти. Да, вот здесь Борис Викторович пишет, что в рамках идеи, как наметки на научные предположения, парадокс в сфере физики утвердится в том, что мера и количество материи электрической энергии служит электрический заряд. Ну, я пропустил часть, по сути. Вот. А мера и качество управляемого поведения материи электрической энергии есть электрический потенциал. Вот. То есть заряд – это количество чего-то, а потенциал – это качество проявление этого самого чего-то. Вот в данном случае в цитате шла речь про материю электрической энергии. Вот у меня на самом деле, вот, когда я об этом читаю, все время какое-то неудовлетворение прочтенным есть в части чего? В части того, что говорится в одном случае об энергиях, когда мы говорим о неинерционной части энергии, говорится то материя энергии, то энергии. Вот у кого какое понимание этого возникло? То есть может, что имеется в виду, вот, когда говорится про неинерционную часть? Это все-таки материя в контексте концепции Бориса Викторовича? Или это энергия? То есть, понятно, вещество, у него есть категория, такое определение вещество, это когда уже материя на вечном уровне обрядилась, то есть это материальная уже структура. А вот материя энергии, можно ли назвать материей энергии те субстанции, которые в неинерционном состоянии находятся? Точнее, называется ли материей энергии у Бориса Викторовича те субстанции, которые находятся на неинерционном уровне? Вот кто для себя определился с этим?
Разрешите? Конечно. Я очень коротко, как бы... У Николая Викторовича же есть понятие первичных материй. Они же находятся в неинерционном состоянии все. То, скорее всего, и здесь можно их определить как материю. Любое неинерционное, ну, не любое, а, как сказать, в данном случае, наверное, тоже. Они как неинерционные могут быть определены как материей. Если у Николая Викторовича это определяется как материя, первичные материи его, то и здесь возможно так. Хотя, возможно, автор совсем другое вкладывал. Но у меня вот такое мнение.
Да, Сергей, вот я как раз об этом и говорил, что с точки зрения подхода Николая Викторовича это абсолютно так. То есть он материей называл все. Там, все материально, в том числе от самого первичного элемента, любой структуры первичных материй. Вот. Но это у Николая Викторовича. Борис Викторович в свои термины мог закладывать иные представления. Вот именно поэтому в контексте его концепции где-то написано, что энергии, где-то материи энергии. И вот у меня, честно говоря, не вполне вот это складывается и не позволяет в полной мере вот для себя сложить окончательное представление об этом. Но если вернуться к цитате от Игоря, например, к его рассуждениям, потому что заряд – это условное понятие. Это никакое не условное понятие, это вполне себе конкретно, если мы говорим про концепцию Бориса Викторовича, это конкретное значение, это значение расчетное, и эти величины, они считаются, определяются и так далее. Вот. Вопрос, как его понимать именно. Вот здесь Игорь далее приводит некоторые сокращенные тезисы от Николая Викторовича. Поток первичных материй, высвободившийся при распаде электронов. Атомы распадаются на первичные материи, из которых они сформировались. Происходит распад ядра атома на материи, его образующие. Но мы уже знаем, что электрон – это свободная конструкция из магнитных частиц фотонов. Электрон имеет сложную структуру, которая состоит из 3 на 10 десятой степени штук фотонов и магнитных частиц. Ядро же атома состоит только из магнитных частиц, а количественный их предел ограничивается значением, соизмеримым примерно с величиной около 10 в пятой степени единиц. Также известно строение этих частиц. А так как фотоны и магнитные частицы являются неделимыми структурами для нашей Вселенной, то, следуя простой логике, на уровне доказательства школьной теоремы получается, что ядра атомов и электроны у Николая Левашова могут распадаться только на эти частицы, не на кашу же или другую любую субстанцию. Следовательно, из этих частиц состоят первичные материи Николая Левашова, находящиеся на вполне определенном уровне своей мерной масштабности. Здесь я скорее согласен. То есть первичными материями можно назвать электрическую и магнитную частицу. Может быть и так. Здесь вопрос очень спорный о том, как Николай Викторович у себя в концепции описывал энергетические решетки. Вот предлагаю всем присутствующим тоже взять микрофон и сказать, вот с вашей точки зрения, когда мы говорим именно про краеугольные вещи, вот у Николая Викторовича, на ваш взгляд, у него про энергетические решетки было сказано, и из чего они у него состояли, если да? И вот если с этим вопросом не определиться, мне кажется, здесь однозначного ответа дать, ну, для себя, по крайней мере, на текущем уровне, дать, наверное, не получится, потому что от этого все зависит. Если мы говорим о том, что энергетические решетки слагаются первичными материями, то это одно, и получается тогда и один вывод. Если мы говорим о том, что энергорешетки Николай Викторович не затрагивал вовсе, то есть они к первичным материям как таковым отношения не имеют прямого, тогда это вот, наверное, можно согласиться и с рассуждениями Игоря. Тогда получается, что фотон и магнитная частица, ну, энергию разума я здесь не беру вообще, это вообще отдельная тема, сейчас, наверное, об этом не стоит. Вот, если вот из этих позиций исходить, это тоже логично, бесспорно, что вот насчет неделимости для нашей Вселенной первичной материи, типа вот сами фотоны, магнитные частицы, наверное, да, вот, потому что они распадаются, если к терминологии Николая Викторовича говорить, то вот именно на стыке матричных пространств. Вот надо определяться с предпосылками. Вот кто как считает, какие предпосылки здесь есть. Чем все-таки являются энергетические решетки у Николая Викторовича? И есть ли они у него? Прошу, берите микрофон.
Можно я тоже коротко опять?
Ну, конечно, конечно.
Я думаю, они у него есть в любом случае, так как он полностью же описывал как бы механизмы Вселенной нашей. Просто их увидеть очень сложно, потому что, как бы, как говорил Федор Дмитриевич, Николай писал свои книги послойно, то есть с определенным уровнем развития сознания определяются новые уровни в книге, которые раньше можно было не видеть. Поэтому, чтобы, допустим, мне кажется, увидеть это, осознать, что имелось в виду, допустим, и где там конкретно находятся вот эти решетки и первичные материи, и, скорее всего, там заложена информация о том, что первично вот эти частицы, там магнитные или электрические фотоны, либо первичные материи. Это все там есть, просто пока у нас уровня нашего сознания не хватает, чтобы докопаться до истины.
Вот а если предположить, Сергей?
Предположить, что...
Ну, чем они могут являться у него в теории?
Вы про первичные материи или про решетки сейчас?
Про решетки.
Сейчас я соображу и попробую подключиться еще раз. Я сейчас не готов ответить даже на это.
Вот, кстати, это вот и есть суть. Вот то, чем сейчас мы занимаемся, вот это и есть суть той работы, которая и должна, по идее, проводиться для того, чтобы начать именно понимать. Не просто заучить и на автомате выдавать, когда задают какой-то вопрос, вот что это такое. А вот именно когда идет уже именно понимание того, что из чего может быть сложено, и когда идет синтез между двумя подходами. Потому что они же как две точки зрения, да? Один на одни и те же вещи смотрит с одной стороны своей терминологии, а другой на одно и то же смотрит с другой стороны. И учитывая точность видения как одного, так и другого, наверное, логично попытаться это все свести вместе. Вот. И для себя уже какую-то более точную картину мира в итоге построить, чем изначально она была после прочтения только одного взгляда. Вот. И это вот ровно то, что и нужно, по идее, чтобы углубить свое понимание и приблизиться вот как раз к результату по тому, что вот ранее я описывал, да, вот по победе над смертью, да, вот многие говорили, что нет достаточного уровня понимания. Вот, вот оно, это оно и есть, мы с вами этим и занимаемся. Поэтому прошу не стесняться. Также берите микрофон, кто готов.
Я это подумал тут немножко. По поводу решеток и первичных материй, мне кажется, как бы решетки из первичных материй состоят, и вот эти, как получается, когда у нас образуется новая галактика, либо система звездная, да, у нас первичные материи, получается, из центра пульсара расходятся по сторонам. И вот эти первичные материи, как бы они в, получается, в складках мерности вот этих, которые образуются, волны, да, начинают скапливаться у нас, образовываться, как бы сказать-то, ну, физически плотная материя, да, в складках вот этих колебаний. И вот эта первичная материя, видимо, она и сообразует саму решетку вот эту вот энергетическую. И она получается, видимо, в момент создания самой, ну, Вселенной, галактики, либо систем солнечных. Наверное, так, скорее всего. Но это просто мысли вслух пока.
Благодарю, Сергей. Есть ли у кого-то еще предположения?
Позвольте, я немного выскажу. Помнится, на конференции с Борисом Викторовичем Маковым, когда его спрашивали касательно первоматерии и решеток, он приводил такие данные, что решетки, они состоят из тех первоматерий, которые в нашем пространстве Вселенной не формируют физически плотное вещество, а являются, ну, насколько я понимаю, так если можно переложить, обладают другим коэффициентом квантования, но в нашей Вселенной они проявляются, как скажем так, строительные, ну, верфи, не верфи, или ну, такие, позволяют создавать нашей Вселенной такие структурные компоненты. Насколько я понимаю, вот эти самые решетки, на которых уже, на свою очередь, движутся заряды на гранях этих решеток, ну и вот таким образом выстраивается. То есть к первоматериям это все-таки имеет отношение, но более, скажем так, специализированное. Николай Левашов уже говорил, что всегда в пространстве, в любом пространстве, в любой области, всегда присутствует сотни тысяч, огромное количество совершенно различных первоматерий, но взаимодействовать непосредственно с нашим пространством могут из них только те, которые обладают, ну, то есть относятся к нашему коэффициенту квантования. Все остальные, они существуют, но, скажем так, для нашего пространства они как бы, ну, не существуют в том смысле, что они не взаимодействуют с физически плотной материей. Вот в качестве примера можно рассмотреть, как скажем, радиоволны, которые в нашем пространстве, безусловно, присутствуют. Но Николай Викторович Левашов приводил информацию, что они не относятся к коэффициенту квантования мерности нашей Вселенной. То есть они взаимодействует с пространством, но этого взаимодействия его недостаточно для того, чтобы, скажем так, влиять на вещество нашей Вселенной. Ну, вот такие бы нюансы я бы добавил. Ну, благодарю вас. Пожалуйста, задавайте вопросы, приводите.
Скажите, я еще. Я вот по поводу того, что решетки не взаимодействуют с нашей Вселенной, да? Миру квантования у них другая. А как же тогда перемещение в космосе? Если бы они не взаимодействовали, то бы мы бы по космосу как мел по доске не перемещались бы, и у нас бы тогда бы не терялось бы ничего в нашем мозгу. Получается, они все-таки взаимодействуют, и получается, тогда не совсем так дела обстоят у нас. Зачем тогда гравитомагнитоэлектрический генератор нужен для перемещения в космосе? Вот у меня сразу такие возникли мысли. Спасибо.
Это, Сергей, на мой взгляд, несколько иного порядка процесса. То есть в одном случае мы говорим о том, что о формировании энергетических решеток, а в другом о наличии, скажем так, заряда на них. То есть когда сформирована решетка, почему у нас рассеивание идет в структуру наиболее высоких по октавам? Потому что несоответствие типов решеток, и нужно сбрасывать заряд, чтобы достичь определенного качества состояния этих энергетических решеток и не было сопротивления движению и рассеивания, то есть отъема потенциала у перемещаемой массы. А Николай говорил именно про его понимание, если я правильно понял, вот про его понимание именно причины формирования энергетических решеток, как вариант, он предположил, что они собираются из материи другого коэффициента квантования, если я правильно понял, которые не могут быть мирообразующими в нашем пространстве, но которые по октавам связи, да, могут, тем не менее, влиять определенным образом на наши материи. Если я правильно понял, Николай, да, так?
Да, совершенно верно, Владимир, да.
Еще есть поднятые руки, прошу, кто готов.
Я хотела добавить первоматерии, значит, по Левашову, если, значит, наша Вселенная, то первоматерия умещается в оптический диапазон, то есть вот этих семь материй, из которых там все состоит, только вот в этом оптическом диапазоне они взаимодействуют. Это первичные материи, правильно я понимаю или нет?
Ну, по Николаю Викторовичу, да. Материи оптического диапазона, они слагают все вещество. Он так писал.
То есть это первоматерии?
Ну да, по сути фотоны. Да. Так, еще поднятая у Нины рука, прошу.
Добрый день. У меня маленькие как бы дополнения, и я точно не помню, то есть осталось где-то как бы в голове, то есть до конца ясности нету, я не проработала вопрос, ну, в смысле, до конца. У Николая Викторовича есть такое понятие «законы природы». И у меня такое впечатление, что решетки, ну, в смысле, энергетические решетки связаны как раз с этим понятием законы природы. Вот он описывает, если рассмотреть движение электрического заряда, он описывает, что заряд движется определенным образом, не из-за того, что там притягивается или там отталкивается, для этого создаются условия. Вот эти условия, и, ну, в моем понимании, это и есть те энергетические решетки. То есть каким образом воплощаются законы природы, это нужно как бы... Ну, я вот сейчас, так скажем, у меня нет ясности, надо Николая Викторовича перечитать на эту тему, чтобы больше прояснилось. И насчет заряда, вот тоже как бы тут интересно прозвучало. Заряд, зарядиться, заряженный, ряженный, обрежение. То есть правильно Владимир сказал, что это перед тем, как зарядиться. Заряд — это то, что предшествует тому, перед тем, как обрядиться, ну, в смысле, в какую-то физическую форму. И вот еще интересный момент — это про воду. Тут корзина и как бы яблоки, ну, яблоки заполнены, корзина заполнена яблоками. Но если брать так скажем, вот вода не имеет формы, она принимает форму, это по Хатыбову, решеток атмосферы. То есть тоже как бы интересный момент, мы же все состоим из воды, то есть вот в этом направлении тоже стоит подумать о том, каким, так скажем, как вода взаимодействует с решетками атмосферы. То есть вот я тоже как бы до конца вот этот вопрос не, ну, в смысле, не рассматривала еще, ну, то есть глубоко не копала. Благодарю.
Благодарю. Предлагаю пойти чуть дальше. Давайте еще раз зачитаю, ну а потом вернемся к вопросу о энергетических решетках у Николая Викторовича. Дальше Игорь пишет. А, кстати, Игорь, есть на связи, кто писал вот эти комментарии? Мне кажется, могло бы быть более продуктивно и быстро, если бы мы могли в формате диалога эти вещи проговаривать. Так, ну, видимо, нет. Тогда зачитываем. Что Николай Левашов сам говорит о первичных материях? Есть ли для них четкое определение? Оказывается, нет. Правда, в книге «Неоднородная вселенная» сказано «спектр электромагнитных волн» и представляет собой спектр первичных материй, соответствующих спектру значений коэффициента квантования пространства. И таких коэффициентов может быть миллиарды. Далее он продолжает. А вы сколько знаете материй? Миллиарды разных свойств и качеств, о которых мы даже представления не имеем. Первичные материи я условно называю. Это можно сравнить с калейдоскопом, с каждым поворотом, квантованием которого получается новая фрактальная картинка. А бесконечное разнообразие картинок зависит еще и от количества зеркал, стеклышек внутри, их формы и цвета. Принцип калейдоскопа является ключом к пониманию, почему на Земле, например, нельзя найти две абсолютно одинаковые песчинки. Но это уже другой уровень мерности. Вот понятно, что и то, и почему Николай Левашов, который, как известно, закончил факультет радиофизики, сравнивает первичные материи с электромагнитными волнами, то есть колебаниями, вибрациями, форма и частота которых характеризуется в радиотехнике, физике, спектром частот, состоящим из набора гармоник или кирпичиков, простых колебаний синусоид с разными частотами и амплитудами, которые, складываясь между собой, образуют форму радиосигнала, радиоимпульса, занимающего определенный квантованный или дискретный диапазон частот. Отсюда сам собой напрашивается вывод о волновой частотной природе первичных материй в трудах Николая Левашова, и свойства которой тоже также выражаются спектром, но уже спектром частот для колебаний зарядов Александра Хатыбова. Например, для планеты Земля предел уровня октав энергии инерционного состояния представляет от 8 до 60 октавы, а предел уровня для неинерционного от 62 до 512 октавы. Исследуя третьему ключику познания, этот заряд можно сравнить все с тем же радиоимпульсом, который скользит по ребрам энергетических решеток, но уже решеток самой атмосферы, по ломаной кривой, как молния. Имеет потенциал, несущий частоту, базовая частота или базовая октава, имеет контур, рубашку определяемой модуляции, накладываемой на этот сигнал, и можно управлять и при этом менять свойства решеток атмосферы, так, климатическое оружие, печи, свечи, меняет свойства материи. Изменяя его длину волны, частоту, можно влиять на дальность прохождения этого радиосигнала. Вот. Если длина волны короткая, то увеличивается количество ребер, соизмеримых с его длиной волны и узлов, через которые он проходит, и, соответственно, быстро затухает, если наоборот. Это дольше сохраняет свой потенциал, что увеличивает его дальность. Подобную аналогию с зарядом, шариком, также можно применить для нашей плотной физической материи. И, как говорил Николай Карамзин, ничто не ново под луной. Так как первичные материи Левашова – это условное понятие, как он сам выразился, то они даже не упоминаются в конструктивной теории всего, представленные как ответы на множество накопившихся вопросов от почитателей. Бросив беглый взгляд на карту памяти Александра Яковлева по материалам КТВ, в этом легко можно убедиться. Но вот с крайним высказыванием, что первичные материи – условное понятие, поэтому они не упоминаются в конструктивной теории. Здесь вопрос спорный, это вопрос терминологии, кто как бы придерживался. Они не должны были там, наверное, появляться. Борис Викторович сам разрабатывал свою теорию. А Александр Яковлев карту памяти, наверное, делал все-таки по трудам. Сейчас, если посмотреть, я точно не помню. Он, по-моему, делал ее по трудам именно Бориса Викторовича. Поэтому, учитывая отсутствие первичной материи как ее описывал Николай Викторович в трудах Бориса Викторовича, то и в карте памяти логично ее быть не может. Далее Игорь пишет, пока лучше использовать для них термины. Так, нет, минутку чуть выше. Здесь видно, что некая энергия, переходя в субстанцию всего сущего и далее, пройдя через ряд преобразований, обрежается в фотоны и магнитные частицы. Но любая энергия без материи существовать не может. Следовательно, вышеупомянутая энергия обладает конструктом из какой-то субстанции, материи. Кроме того, следует понимать, что додекаэдры, икосаэдры и прочее не пустые. Пустоты просто не существует, а заполнены некой материей, как мячики воздуха. Александр Лучин писал про жгутики электростатического поля фотонов. Это тоже конструктивная материя. Но здесь, конечно, на мой взгляд, любопытное описание. Только почему материя не может, почему энергия не может существовать без материи? Вопрос. Не совсем очевидно, на мой взгляд. Опять же, пустые или нет додекаэдры и косаэдры – это вопрос тоже отдельный. Насчет пустоты, что имеется в виду, опять под этим, опять же, заполнены ли они веществом, то есть додекаэдр – это как вещь в себе, некий монообъект, да, то есть не полый внутри и состоящий из какого-то вещества, или имеется в виду некие внутри расположенные какие-то другие частицы, не имеющие отношения к додекаэдру, но являющиеся в моменте его наполнения. То есть, опять же, жгутики – жгутики – это вообще, наверное, математическая модель. Как это представлено в природе – это вопрос. Вот. Потому что тот же самый триандазилайдер у Бориса Викторовича, если помните, там между вершинами, согласно разрядности формы, там идет спиралевидное взаимодействие между вершинами. Но оно идет потому что… Ну, не потому, что они существуют в природе, да, то есть вот какая-то такая структура в виде спиральки, а это именно сделали как проявление, как отражение математического закона и принципа, по которому он работает. То есть он работает, если по спирали, да, то есть действие идет, то, соответственно, его и отразили вот в этой модели, как спиральку, которая показывает просто математический принцип взаимодействия вершин структуры. Но это не значит, что она там есть прямо. А мы говорим именно про материю. Вот, на мой взгляд, я не знаю, насколько это правильно, но если к этому концепту подходить с позиции более близких к тем, что Игорь озвучивает, на мой взгляд, правильнее здесь как? Энергетические решетки, на мой взгляд, у Николая Викторовича, вот если именно, еще раз повторюсь, как Игорь пытается отобразить, в принципе, здесь тоже есть определенная логика, бесспорно. Можно каким образом здесь сказать? Допустим, первичная материя – это именно что фотон. Допустим, это фотон вот, и магнитная частица. Ну, энергию разума, еще раз говорю, пока не верю. Тут надо сначала с этим разобраться. Вот. Тогда чем может являться энергетическая решетка? У Николая Викторовича, я напомню, есть не только одно краеугольное определение, краеугольное понятие, у него их два. Это пространство и первичная материя. Первичные материи в разных областях пространства, они проявляют себя по-разному. И вот, на мой взгляд, если отталкиваться от позиции вот Игоря, как вот он предлагает, то здесь логичнее всего звучало бы таким образом, что Николай Викторович действительно не детализировал ввиду отсутствия в этом потребности информацию по энергетическим решеткам. Они у него, на мой взгляд, могли быть отражены как пространство, с которым взаимодействуют данные первичные материи. Есть вот некие фотоны, есть, ну, Николай Викторович об этом не писал, он писал только про фотоны, но бог бы с ним, пусть еще и магнитные частицы. Вот. И получается, что они взаимодействуют в конкретных объемах пространства, которые, если мы его представим как энергетические решетки, да, сформированные, то фотоны, попадая в область действия этих решеток, они определенным образом меняют свои свойства, взаимодействуя тем или иным образом с ними. И, соответственно, из них уже потом начинает выстраиваться та или иная структура. Вот в этих, наверное, позициях я бы согласился. Вот. Но здесь, опять же, не могу точно сказать, что это так, потому что нет представления. Вот что-то где-то все время кажется неочевидным, скажем так. может быть, просто пока на уровне ощущений. Ну, а если в целом, то, наверное, да, если вот на этом остановиться. Но, опять же, мы понимаем, что у любой первичной материи есть своя структура тоже энергетическая. Опять же, тот же самый заряд, например, да? А вот вопрос всем, и Игорь тоже. А сам заряд, вот частица, например, магнитная, она имеет заряд? Или, допустим, лучшая электрическая частица, у нее есть заряд? Вот фотон. Это мы знаем, что это минимальная частица. А заряд тогда у фотона есть или нет заряда? Вот кто как думает? Чем может являться заряд? Да, Нина, подняла руку, прошу.
Ну, конечно, у фотона есть заряд. То есть даже Борис Викторович говорил, что в зависимости от того, какую скорость приобретает, будет двигаться фотон, то мы получаем разные проявления его. То есть поэтому от заряда очень много зависит. То есть как зарядят, так и то и получим. То обрежение и получим. Насчет материи и энергии. Николаю Викторовичу задавали вопрос, он сказал, что я не описываю здесь энергию, потому что энергия — это свойство материи. Поэтому это все можно как бы применить, то, что я пишу про материю, можно применить и к энергии. И следующий вопрос, вот законы природы. У нас пространство неоднородное, и как происходит как бы движение? Подобное притягивает подобное. И вот он, Николай Викторович, рассказывал как пример, когда жидкость, ну или фракции там смешают, ну, разные компоненты, там масло, еще что-то в воду нальют, через какое-то время вот эти вот все компоненты, они остановятся на своем уровне, соберутся. То есть вот это проявление законов природы. То есть проявление движения, то есть частицы контактируют с себе подобными, ну, то есть по свойствам, там еще по каким-то энергетическим параметрам. То есть вот если рассмотреть энергетические решетки вот с этой стороны, что с чем контактирует, ну, и как это все как бы проявляется. Ну, и Александр Михайлович говорил, что условия движения, то есть тут, наверное, надо рассматривать законы Максима, как передвигается объект в космосе. Там же тоже есть движение, когда с трением, а есть когда по решеткам, энергетическим решеткам, и тогда, так скажем, объект не сгорает, а может продолжить долгое время как продолжать свое движение. Благодарю.
Да, благодарю, Нина. Ну, вот касательно ремарку сделаю маленькую. Николай Викторович привели, да, информацию, что энергия – это свойство материи, но он у себя ведь с точки зрения современной физики больше это рассматривал. Здесь у Бориса Викторовича под энергией понимается совсем другое свойство материи – выполнять работу, да? То есть энергия не является свойством материи в контексте теории Бориса Викторовича. Вот, здесь только хотел единственное, что дополнить. В остальном, вот смотрите, есть, вот еще, кстати, в голову сейчас пришло, есть структура пространства. Вот, допустим, оно вот, возьмем кубическую структуру, нейтрино, антинейтрино, допустим. Вот в рамках этого нейтрино – это что? То есть, в принципе, здесь, наверное, сходу мы сейчас ответа, наверное, не родим. Вот. Единственное, что если мы говорим о том, что у нас первичная частица и вообще материя первичная – это фотон, который имеет сложную структуру, как мы знаем. Вот. Вопрос, где в этом уровне, вот в этой структуре, какое место занимает, например, нейтрино или антинейтрино, есть ли они там и имеют ли они заряд – вопрос. То есть здесь вот такие вопросы, они, наверное, не позволяют, вот, наверное, поэтому не формируется окончательного ощущения, что вот, да, вот это именно так и не иначе. Вот поэтому я в целом, как считаю, что возможно, что энергетические решетки у Николая Викторовича описаны как первичной материи, но и вот подход Игоря тоже со своей стороны логичен. Действительно, говорилось о том, что фотон – это микроскопическое искривление пространства, ну, по памяти, заполненная какой-то одной первичной материей, вот конкретной. Но фотон, опять же, хоть и заполнен одной первичной материей, но имеет сложную структуру. Поэтому здесь могут быть определенные неточности, определенные допущения, там, которые не имело смысла, наверное, в свое время Николаю Викторовичу описывать. Поэтому он описал, как описал, вот, без участия. Но опять же, даже любой фотон – это микроскопическое искривление пространства, а искривление пространства – это определенная структура. Вот Борис Викторович искривлений никаких не признавал. Он признавал, что есть определенная структура пространства. Ничего там не искривляется, а есть четкая структура, которая работает по определенным принципам. Но если отойти от терминов и взглянуть в суть, то суть, она не от этого не меняется. Есть определенное изменение в пространстве, да, за счет прохождения определенного объема материи через него. Вот. Это можно назвать искривлением, это можно назвать работой этой структуры после получения, там, трансляцией этой структуры, какой-то группы зарядов, например. Да? Но опять же, во время трансляции она определенным образом изменяет свои свойства и так далее. Можно это назвать единичной волной или искривлением пространства. Вот. Это без разницы, главное понимать суть. Вот. Но вот здесь за счет того, что нет понимание работы в этой структуре, например, тех же самых нейтрино, антинейтрино, нейтронов, где они, на каком уровне находятся, являются ли они элементами, ну, скорее всего, это не материальная масса, а можно ли назвать их первичной материей, например, нейтрино. Ну, в общем, это, наверное, вопрос на подумать, быть может, для следующей итерации, для размышлений в каких-то последующих встречах, быть может. Если вы здесь у кого-то желание что-то еще дополнить, высказать. Да, Нина, прошу.
Я еще вспомнила, вот вы, Владимир, рассказывали про триандезиаэдры и про эти вот спирали. Борис Викторович их назвал триптихи Фибоначчи. И я вот сейчас как бы вспоминаю, он сказал, что в нашей Вселенной вот по этим триптихам Фибоначчи, то есть спирали Фибоначчи там проявляется, через вот эту вот спираль проявляются, ну, в смысле, вот эти вот законы. В другой Вселенной, ну, в смысле, в другом месте они могут быть другие. То есть это вот характерно для нашей, я так поняла, галактики. То есть законы Фибоначчи, они не везде, ну, но, судя по описанию, что даже Эбры приехали, у них были другое построение, потому что они изучали золотое сечение, и только после этого, ну, в смысле, долго изучали, приступили к захвату нашей галактики, ой, в смысле, Солнечной системы. То есть вот вопрос, почему, вернее, по каким принципам именно вот эта спираль руководит, ну, в смысле, законами в нашей Вселенной, то есть это не прозвучало у Бориса Викторовича, он или я просто не поняла, или как бы прослушала. Вот тоже интересный момент, то есть в построении вот этого триандезиаэдра уже заложено то, что наш мир будет развиваться по законам золотого сечения. Благодарю.
Да, благодарю, Дина. Собственно говоря, золотое сечение как таковое, как мы его понимаем, оно проявилось именно потому, что триандезиаэдр такой в нашем пространстве, да. Есть ли еще дополнение? Так, ну, поскольку дополнений нет, есть еще пара вопросов от Игоря, где он писал, от Александра Хатыбова, цитата, «Кроме гравитационного давления со стороны Солнца на Землю поступают магнитные электрические импульсы и электрические потенциалы. Все, что поступает на Землю, преобразуется в миллионы частот гравитационных, магнитных, электрических, электромагнитных, магнитоэлектрических, гравитомагнитоэлектрических, гравитоэлектромагнитных, электрогравитомагнитных, ну и так далее, все перечисленные 11 видов. Вот, в Солнечной системе 4 типа жизни. Все 4 типа имеет Земля. Человек знает 2 типа. Один из них – загробная жизнь. О каких еще 2 типах жизни мы пока не знаем? У кого есть предположение? Прошу.
Можно я предположение сделаю?
Да, конечно.
Мне кажется, тут и речь идет о явь, навь, правь и славь, по-моему, да? Четыре ведических мира. Получается, явь — это наш мир, навь — это мертвый мир, славь — это... Не помню сейчас точно вот этих всех из ведического мира понимания. Правь, по-моему, это верх, мир богов, а навь — мир мертвых, явь — наш мир, и славь — еще чьи-то, не помню, мир. Вот это, наверное, есть четыре жизни, которые у нас. Я все.
Ну, да, благодарю, Сергей. Ну, тут указано, что в Солнечной системе именно четыре типа жизни, и все четыре имеет планета Земля. Если предположить, что правь – это мир богов, наверное, но мы понимаем, что на Земле есть те, кого можно назвать этим определением. Это лица в основном не публичные. Вот. Но я не знаю, мне кажется, это определение, оно не подходит сюда. Я думаю, Александр Михайлович здесь что-то другое имел в виду. Он, в принципе, с материалами Вед не особо пересекался. Может быть, вы правы, да, по определенному, это сам принцип, может быть, схож, действительно, ну, не знаю. Не знаю, может быть, может и нет. В любом случае, если не ошибаюсь, славь и правь, даже по ведической традиции, это, по-моему, одно и то же, как будто бы. То есть явь, навь и славь, в этих случаях, в других явь, навь и правь. Может быть, ошибаюсь, да, но не погружался именно в ведическую тему, но вот, думаю, что, наверное, все-таки не совсем. Хотя утверждать не берусь. Вот Нина еще подняла руку, прошу.
Ну, я тоже задумывалась о том, какие четыре вида жизни, как бы, про какие четыре вида жизни говорил Александр Михайлович. Но у меня такое, как бы, впечатление, это вот, да, это у нас земная жизнь, физический уровень, потом идет не инерционный уровень, там, где находятся наши души. И следующее, как бы, я думаю, это небытие, которые нам вообще как бы не подвластны. Я не знаю, там были ли там люди и что, как скажем, что там происходит. И энергетические решетки, по которым, ну, в смысле, вот это вот все строится. То есть как то, что управляет, оно не меняется. То есть на Земле это точно присутствует. Благодарю.
Благодарю, Нина. Я, знаете, вот сейчас подумалось, может быть, это вот таким образом. Один тип жизни – это жизнь неразуменная, например, животное. Другой тип жизни – жизнь разуменная, но это разумные существа, обреженные на Земле, например, человек. Третий тип жизни – это, например, гуманоиды, ну, либо там, в общем, это сущности, не имеющие плоти. Четвертый тип – это, ну, опять же, можно по такому же принципу, типа, что есть сущности неразуменные и есть сущности разуменные, да, невоплощенные. Уже, получается, четыре типа жизни накопилось. Может быть, кое-что написано, что человек знает два типа. Один из них – загробная жизнь. Если один из них – загробная жизнь в целом, без деления на разуменные и неразуменные, то тогда, может быть, добавить четвертый тип – это система управления. Это тоже определенный тип жизни, тоже разум. Может, это, ну, здесь, я думаю, нет смысла особо дальше мудрствовать, скорее всего. Уж очень специфическая эта тема, можно здесь границы проводить очень по-разному. Вот. Я вот, наверное, так себе это представляю, в большей степени. Вот. Времени у нас осталось уже немножко, предлагаю дальше рассмотреть еще один вопрос, ты, Игорь, тоже задавал. И перейдем тоже, хотя бы бегло затронем тему заболеваний. Оздоровление заболеваний. Итак, вопрос. Как существующие 4... А, зачитаю. Александр Хатыбов утверждает, что в имеющейся на сегодня кибернетике не может быть решена задача взаимоувязки всей структуры. Лошадь, телега, кучер, пассажир. В одну систему. Вопрос. Как существующие 4 масти карт взаимоувязываются с 4 системными структурами кибернетики? Лошадь, телега, кучер, пассажир. Вот. У кого есть здесь какие-то мысли, прошу.
Можно я, как бы, вопрос? Вот эти четыре масти, они связаны с четырьмя типами жизни?
Ну, а кто же его знает? Я вот в этот конкретно вопрос не погружен, скажу честно, здесь не знаю. Может быть, действительно связано определенным образом. Но, опять же, вот для того, чтобы в этом разобраться, нужно задать себе несколько вопросов, на мой взгляд, дополнительных. А что такое масть карты? В контексте чего эта масть рассматривается? Чем являются структуры кибернетики? Ну, опять же, это все образно. Лошадь, телега, кучер, пассажиры, да? Лошадь – это то, что двигает, телега – это некая рубашка, да, вот типа несущий контур. Кучер – тот, кто управляет, да, можно назвать мозгом, например, пассажиры, то, что перевозится. Ну, это, опять же, очень сильно от контекста зависит. Я вот сейчас, например, назвал, вот как я вот воспринял вот эти структуры. Опять же, желательно здесь, конечно, вернуться к статье, потому что очень специфичный здесь материал. Может быть, там дается какой-то другой расшифровка, какая-то другая расшифровка. Вот. Но здесь очень не хватает множества исходных данных, чем могут являться сами масти, чем являются конкретно вот эти структуры, лошадь, телега, кучер, пассажир. Вот. Но даже если, вот как я предположил, то здесь все равно вот от понимания того, чем является сама масть вообще как таковая, уже от этого зависит то, как они могут быть взаимоувязаны со самими структурами лошадь, телега, кучер, пассажира. Вот я здесь из этого, вот на памяти, здесь не помню, чем могут являться масти. Не помню, чтобы об этом читал. Вот. Поэтому, соответственно, ответить я вот со своей стороны не могу. Если кто-то может, прошу. У Александра Михайловича, если вот так на память проговаривать, он там про пиковую даму там Федор Дмитриевич приводил, там определенный материал Александра Михайловича, да, при построении, по-моему, при поиске простых чисел, он там это описывал, это одна из систем счисления, по-моему. Но я в это глубоко не погружен, еще раз повторюсь, если надо изучать этот вопрос, чтобы здесь ответить.
Ну, вот уже напрашивается мысль о том, что пиковая дама, масть пики – это уничтожение. То есть, если нарваться на пиковую даму, то происходит разрушение всего созданного. То есть, уже как бы красные и черные масти – это может быть одно созидание, другое разрушение. Ну, и те, и другие процессы как бы нужны при творчестве, при создании Вселенной.
Но, опять же, пиковая дама, если не ошибаюсь, она взята как, наверное, метафора из художественного произведения. Я не уверен, что есть прямая привязка именно масти. Хотя, может быть. Но вот если вот я сейчас бегал, посмотрел, у Александра Михайловича написано, что четыре масти карт – это два простых числа и два смежных. Вот. Масть пики приходится на второе смежное, по которому можно снять частоту. А это недопустимо, можно уничтожить самого себя. Крестья – это крест, используется в религиях, в войнах. Бубны – это щит. Левее креста – пики. Но здесь… Это отдельно большая тема, я думаю, что ее, если рассматривать, то рассматривать отдельно, детально. В общем, это вопрос именно поиска. Поиска простых чисел, вот именно в рамках рядов простых чисел. Поэтому увязка со структурами лошадь, телега, кучер, пассажира. Но опять же, увязка в контексте чего? В контексте движения, в контексте построения структур, в контексте развития мозга. И очень, очень неконкретный, по-моему, вопрос. У меня просьба тогда к Игорю может быть, до следующей встречи, чтобы это как-то более детально разобрать, тогда просьба конкретизировать контекст вопроса. Есть ли у кого-то какие-то сейчас вопросы, дополнения, желание что-то проговорить, обсудить, или идем дальше? Так, ну тогда предлагаю пойти дальше, например, к заболеваниям. Наибольший процент по голосованию у нас заняли головные боли, то есть беспокоят они людей часто. Прошу, кто готов вот по головным болям рассказать свое понимание того, каковы причины могут к этому привести, какие позиции можно, соответственно, выставить в комплексе с этим, чтобы провести оздоровление от этого состояния. Прошу.
Добрый вечер. Светлана Шуйкова, можно?
Добрый вечер. Да, конечно.
Ага. Ну, что я думаю насчет головных болей? При усилении частотности энергетики, сейчас же программы меняются, да? Со старых паразитарных на новые, поэтому частотность увеличивается. А наш мозг, наши сосуды, они, к сожалению, не готовы к этому. Недостаточно также взаимосвязи между нейронами мозга. Поэтому идет боль при усилении частотности. Вот. Меня мучили мигрени очень сильно. Сейчас это бывает очень-очень редко. Вот. 40 лет мучилась, 40 лет на сильно действующих лекарствах. И только взаимодействие с технологиями светла помогло выйти из этих состояний тяжелых. Ну, плюс еще познание. Ну, может быть, это не так, конечно, быстро идет. Но все-таки потом еще что? Да, визуалография. Начинаю представлять это, что, как Федор Дмитриевич учил, из куба, то есть туда закладываю все пожелания, представляю, что сосуды становятся прочными и эластичными, улучшается кровообращение, иннервация, взаимодействие между нейронами усиливается больше и больше при том, что информацию, новые знания читаешь, чтобы увеличивались эти взаимодействия, новые связи образовывались. Вот. Ну, что боль, прямо конкретно с болью, что я делаю, я ее расщепляю тоже на первичной материи, направляю ее на силу жизни, чтобы она ко мне поступала. И так через Тор тоже все, декаэдр. Вот такие небольшие действия предпринимаю. А еще, чтобы давления не было, нормализую давление, если где-то там в сосудах давление увеличивается, я ослабеваю, то есть нормализую кровоток. Теперь еще что в последнее время думаю о образовании тромбов. То есть опять-таки программа, были у нас программы распаразитарные, образование тромбов, они не всегда ведь помогают, только когда кровотечение, чтобы остановить кровотечение. А ведь иногда они приводят не только в закупорке сосудов, но и, к сожалению, к таким тяжелым последствиям, как некроз мозга, тканей. Так вот, этого тоже не должно быть. Вот насчет программ сейчас вот и визуализирую, и чтобы тромбоцитов хватало только на остановление кровотечения. Такая программа я себе так висхоапрофировала. И что вот, например, кровотечение возникает, да, чтобы оно только остановилось. Вот эти нити фибрина, там где выпадают нити фибрина, образуются. Вот, чтобы не было различной некроза ткани и тромбов в сосудах. Вот такую профилактику насчет преобразования наших программ из паразитарных в родные. Благодарю. Это как я понимаю. Благодарю вас.
Благодарю. Есть еще желающие?
Ну, позвольте, я немного добавлю. Николай Викторович Левашов на встрече с читателями упоминал, что одна из нередких причин головных болей – это спазм сосудов. И вот в частности с целью профилактики, ну и, возможно, устранения головных болей, я, как правило, выставляю вены рук и головы. Есть там такая позиция, насколько я помню, номер 6 в сердечно-сосудистой системе. Я тоже могу порекомендовать. Довольно несложный способ. Не могу сказать, что сработает во всех 100%, но показывает себя вполне неплохо. Благодарю.
Благодарю, Николай. Собственно говоря, примерно об этом указано в инструкции к комплексу. Там указано, что головная боль связана со спазмами поверхностных сосудов головы. Вот. В связи с этим как раз логичным является выставить непосредственно саму головную боль. И в сердечно-сосудистой системе те сосуды, которые в этой зоне находятся. То есть сейчас смогу быстро найти. Предлагаю всем также, тоже в процессе, пока обсуждаем, тоже открыть инструкцию и совместно работать. Вот, здесь позиция номер 6, на мой взгляд, яремные вены, подключичные, межреберные, подмышечные вены. Они тоже показаны вот именно широким фронтом, начиная с головы и там дальше через грудь и ниже вот, относятся. Артерии головы и головного мозга – это третья позиция. Там височная, лицевая, общесонная и прочее. То есть вот это профильные, на мой взгляд, вещи, которые надо выставлять. На мой взгляд, здесь имеет смысл, если головные боли сильные, возможно, даже выставить мышцы черепа, лица, шеи. Вот. Чтобы комплексно было воздействие именно на эту зону. Если более периодические, то может быть еще добавить и по мигреням. Плюс здесь, ну, если сами мигрени посмотреть, но это именно зельная хроническая история, это неврологическое заболевание. Вот, наиболее частым симптомом является эпизодические либо регулярные сильные приступы головной боли в одной или реже в обеих половины головы. Вот. Ну а дальше уже, наверное, специфика жизни человека. Вот отмечают, что проблемы с головными болями зачастую идут жителей, например, больших городов из-за интенсивного темпа жизни и из-за стрессов. То есть здесь этот фактор тоже именно поведенческий, фактор реакции на окружающее происходящее тоже может быть, может провоцировать, скажем так, возможно, этим купировать часть причины самого спазма. Атеросклероз, мне кажется, тоже имеет смысл выставить. Вот. Также спазмы возникают, как отмечают вот доктора, что недосыпание, там, физическое, нервное перенапряжение может быть, стрессы, переохлаждение головы, там, ну, привычки негативные, курение, злоупотребление алкоголем. Там недостаток кислорода может быть, там из-за постоянного употребления крепкого чая и кофе, из-за шоколада. То есть, в принципе, даже, возможно, убрать эти источники, окажется, что этого будет достаточно. Ну, то есть оно такое достаточно широкопрофильная вещь, и здесь в любом случае, вот даже если опираться на подход, что для максимально качественного оздоровления вот, чего-то конкретного, требуется широким фронтом по-хорошему выставить позиции, которые имеют отношение к этому органу, например, да, если речь о чем конкретном идет. Вот. И при этом еще и проанализировать, какие причины могут быть, и исключить, возможно, какие-то поведенческие вещи, возможно, какую-то пищу, вот. Возможно, еще какие-то заболевания сопутствующие. Вот. Я бы так дополнил. Есть ли еще предложение?
Меня слышно?
Да, хорошо слышно.
Я хочу добавить вот к выставлению позиции. Я вам там сообщение писала, сейчас вот вспомнила. Если меняется больше трех позиций, и вы хотите поменять в комплексе, то необходимо после этого перезагрузка. Это вот и Виноградова Надежда говорила, и, по-моему, Федор Дмитриевич писал как-то, что если меняете больше трех позиций, то нужно перезагрузиться.
Да, совершенно верно. Я тоже с этим сталкивался, с этой информацией. Действительно, рекомендуется так. Поэтому тут, в принципе, два варианта, наверное, возможны. Для тех, у кого нет времени, кто не готов радикально, да, делать перезагрузку, потому что это большой труд, единовременно выставить вот с качественной визуализацией, с качественной настройкой на каждый орган, вот именно что, вот именно поработать с комплексом, то можно, в принципе, растянуть процесс перевыставления позиции на какой-то промежуток времени, да, что сегодня, например, залезли, поменяли одну позицию, там потом другую и так далее. Но, наверное, если есть желание кардинально что-то поменять, наверное, имеет смысл все-таки перезагрузиться. Вот, заодно и как вот умозрительно, да, вот в контексте статей от Владислава, да, вот то, что вот он писал, например, по отключению от комплексов, да, заодно и посмотреть за своими ощущениями. Вот все равно хотелось бы, знаете, наверное, тоже чуть-чуть все-таки добавить. С одной стороны, вот в контексте приведенных Владиславом материалов. С одной стороны, действительно, вот, кажется необычным то, что он написал, вот, по тому, что комплексы могут быть там отключены. Ну, я думаю, что все-таки это относилось по большей части не ко всем, а именно к неким одиозным представителям, которые в свое время приобретали комплексы. Вот. Но вот если конкретно по поводу себя есть какие-то сомнения, здесь вот посредством перезагрузки комплекса и проверки своей реакции при выставлении позиций, потому что вот я думаю, все, кто программой Светл пользуется, все знают, что, например, когда выставляешь эту позицию, есть определенные ощущения, у каждого, наверное, разные, но очень, очень сильно, думаю, что поддержите, что очень сильно ощущается именно ощущение нагрузки. Вот выставляешь, например, позицию, особенно по головному мозгу, это и в явном виде ощущается. Вот ставишь позицию, и вот именно ощущение нагрузки, тяжесть в этой части появляется. И оно постепенно так, она выставляешь позицию, она распределяется и так далее. То есть есть ощущение, что пошла определенная нагрузка. Вот. Это тоже своего рода умозрительное подтверждение вот в этой части. Есть ли еще дополнение или... Потому что уже 4 часа, я думаю, разберем сейчас еще заболевание и остальное перенесем на следующий раз. Можно будет в следующий раз, в принципе, начать с заболеваниями, побольше проработать. Так, ну тогда идем дальше. Следующий по проценту голосования заняла аллергия. Вот. Что думаете, следует делать, что выставить в комплексе для того, чтобы побороть этот недуг? Прошу, кто готов? Ваше предположение.
Можно я скажу?
Да, конечно, давайте.
В первую очередь сразу приходит на ум, и это, по-моему, логично, это печень, потому что все, что связано с аллергией, это наша печень, которая чистит кровь, печень, почки, обратите внимание. Вот. Хочу сказать, что такой ремарка у нас с дочкой 15 лет, и она комплекс Веттл где-то с 2007 года. Нет, не с 2007, а с 2017, скорее всего, так. И с детства, с раннего она была подвержена аллергиям, там всякие были проблемы. Ну и с мужем тоже у нас в свое время присутствовали эти состояния. Ну вот сейчас на сегодняшний день, ну тоже мы так логически приходили к заключению, что основной источник – это печень, вот выставляли эти позиции. Сейчас хочу сказать, что мы не знаем, что такое аллергия. Единственное, что психосоматика иногда срабатывала, когда мы было немножко поменьше, в младших классах, если вдруг мама куда-то на некоторое время из дома, типа в больницу или в отъезд какой-то, вот у нее могло кожные проявления такие быть. То есть тут два пути, либо психосоматика, либо вот позиции по печени. И, естественно, кровь. Очищение крови, вот эти. Ну вот по прошествии времени мы не знаем, что такое аллергия. Не так, чтобы мы там ударяемся, съедим все, но, по крайней мере, никаких проявлений нет.
Благодарю. Кто еще готов?
Ну, можно я добавлю? Я уже как-то рассказывала об этом, что... Я 40 лет мучилась аллергией, полинос, это вот на пыльцу, на запахи трав и так далее. И вот когда я приобрела комплекс Светл, конечно, но это я сначала, ну, за эти 40 лет что только не перепробовала, и чистила по Семеновой, чистила печень года 3 подряд. И у меня, если у меня было с апреля по сентябрь, исключительно аллергия жуткая, то после чистки печени у меня аллергия весенне-летняя прошла. У меня осталось август-сентябрь вот на амброзию, на полынь и так далее. Вот. И когда я комплекс получила, я, конечно, выставила сразу печень, само собой, почки, кровь и так далее. Ну и в профилактике аллергия там тоже есть. Вот. И это я в июне получила его. Все, и, в общем-то, было приятно удивлена, когда август-сентябрь у меня прошли на ура. Вообще никакой аллергии не было. И вот уже, считай, 5 лет, я тоже не знаю, что это такое. Но 40 лет хроники такой вообще. Первое, что меня порадовало, конечно. При моем возрасте очень быстро насчет аллергии комплекс работал прям на ура. Благодарю. А еще можно у меня такой вопрос, Владимир? А вот я слушаю вопросы, все, но вот не могу участвовать, потому что, может, в силу возраста я что-то забываю. Я не могла найти, где эти вопросы. Если их прочитать заранее, можно как-то к ним подготовиться.
Да, Виктория, совершенно верно. Тоже призываю всех, ввиду того, что мы здесь собираемся в первую очередь для того, чтобы себя развивать, для того, чтобы решать возникшие вопросы, двигаться дальше, вперед. Вот. И максимально продуктивно это, безусловно, имеет смысл делать, в том числе с предварительной проработкой. Вот, так и обсуждения будут максимально эффективно проходить, ну и, соответственно, движение быстрее пойдет. Это вот в посте объявления, вот, которое публикуется, там со ссылками, в том числе на эту комнату, да, где встречаемся, там указан пост, где оставляют вопросы, ВКонтакте. Вот, соответственно, вот если вы этот пост найдете со ссылкой, то там внизу под этим постом о сборе вопросов люди пишут свои вопросы. И там же, в этом же посте объявлений, есть ссылка в Telegram-группу, в чат-конференции, где тоже иногда пишут вопросы. Вот, в принципе, два основных источника вопросов, которые у нас здесь разбираются. И также всех действительно призываю перед этим посмотреть, потому что мы здесь собрались, чтобы вместе трудиться, работать над собой и приходить к пониманию. Эффективно это делать именно, когда трудятся все. Благодарю. Вот пост, ну, ясно теперь стало, где искать.
Ну вот в ВК, да, я видела эти объявления, но вот, а где перейти посмотреть предыдущий, как бы весь перечень, я так и не нашла. Ну, попробую еще порыться там, да.
Вы имеете в виду предыдущие конференции, то, что вопросы были или что?
Ну, да.
Если к предыдущим конференциям, то, в принципе, у нас построено по одному и тому же принципу, чтобы не было никакой путаницы. Вот объявление, оно... Ну, практически однотипные, там меняются даты, ссылки они те же самые. Вот, потому что мы все время ведем сбор вопросов в одной группе, только посты разные вот, ВКонтакте, где вопросы собираются. Если вы перейдете в группу Николая «Ваше продолжение», то там по ленте чуть ниже, там будут не чередоваться объявления о том, что планируется конференция, пишите свои вопросы, ну, соответственно, дальше конференция проведена, ну и дополнительная посты, где ведутся там также совместная проработка, где задаются вопросы, где неравнодушные к себе люди, кто готов трудиться, также пишут свое мнение, описывают, там идет определенное взаимодействие. Вот. Ну и, в общем, там все находится в основном. В Телеграме тоже можно в этом же самом посте эти ссылки в чат конференции попасть, то есть в любом из этих постов, где ведется спор вопросов, там есть ссылка на Телеграм-группу, где тоже есть, задаются определенные вопросы. Вот, к примеру, вот эти рассуждения, которые я сегодня зачитывал, вот от Игоря Ум, основной пишет там, потому что объем очень большой. Вот. Ну, может быть, какой-то еще другой причине. Вот. Но основа – это контакт, безусловно.
Спасибо.
Ну, и там же агрегируются все основные материалы наши, поэтому логичнее всего пойти и там.
Еще просьба, Владимир, вы можете на минутку остаться в конце конференции? У меня к вам личный вопрос.
Хорошо. Так, ну, по аллергии я со своей стороны бы тоже, наверное, подытожил. Я согласен, в принципе, со всем, что было сказано. Сказано, наверное, достаточно, вот, тем более, что приведет очень хороший пример. Действительно, есть профилактика аллергии с печенью. Очень интересное наблюдение, действительно, согласен. Опять же, в описании профилактики заболеваний аллергия, написано, что это сверхчувствительность иммунной системы организма. То есть, в принципе, наверное, если особенно прогресс медленный, имеет смысл выставлять все позиции по лимфатической системе. То есть, коль уж речь идет именно про реакцию иммунной системы, то лимфатическая, иммунная, кровотворная вот, имеет смысл, наверное, выставлять целиком, тем более, что там же у нас есть еще и кроветворные органы, и сама кровь, там как красные кровяные тельца и прочее. Вот. Наверное, вот это имеет смысл.
Да-да, я забыла, я лимфосистему почти всю выставляла. Ну и сейчас она у меня тоже стоит.
Ну, позвольте, я немного добавлю. Есть еще в эндокринной системе такая позиция 10 – это вилочковая железа. Николай Левашов в встречах с читателями упоминал, что она отвечает за иммунную систему, так что, я думаю, будет совсем не лишним. Благодарю.
Николай, а какая позиция? Позиция 10?
Да, Владимир, это 10 в эндокринной системе. По-моему, десятка, насколько я помню.
Ну, это тимус, здесь называется, да. Угу. Это вилочковая железа, это его второе название, да, наверное?
Да, вилочковая железа, тимус.
Да, благодарю. Угу.
Да, всего доброго.
Ну что, разберем еще одно или заканчиваем на сегодня? Судя по умолчанию, скорее всего, устали. Тогда предлагаю на сегодня заканчивать. Благодарю всех. Благодарю также за вопрос относительно подготовки. Да, это было бы, наверное, максимально продуктивно, повторюсь. Вот. И также запись будет доступна в группе ВКонтакте. Ждем ваших комментариев, ждем ваших, вашего также участия во всех там публикуемых материалах, обсуждениях. Благодарю всех. До встречи. Я остаюсь тогда, да? Был вопрос какой-то, Виктория?
Да.
Если удобно, мы можем с вами связаться отдельно сейчас.
А как? Через что?
Скайп, Телеграм.
Да, но как я вас выловлю в Телеграме?